Глава 8. Трой Харман подал свой рапорт, но его интересовало, услышит ли он когда-нибудь о полковнике Макалу. В конце рапорта он просил, чтобы его уведомили о дальнейшем ходе дела, если оно будет иметь продолжение. Зачем нужно закупать такое количество золота? Он очень хотел бы понять это. Но сейчас, судя по всему, никакого дела не было. Да, полковник закупал золото в больших количествах, но почему бы ему не делать этого? С тех пор, как золото поступило в свободную продажу, для его покупки не нужно предъявлять удостоверение личности или составлять какие бы то ни было декларации. Ничего незаконного полковник Макалу не совершал. Он закупил золото на все свои деньги и спрятал его в сейф. Он использовал все свои сбережения, продал новую машину и купил старую. Взял вторую закладную под дом и покупал золото и снова золото. Это могло казаться эксцентричным, но опять-таки было вполне законным. Трой писал это во всех подробностях. Доклад доставил секретарю адмирала Колонна, оставив для себя копию. К сожалению, адмирал пару дней будет отсутствовать, но он свяжется с ним, когда вернется. Отлично. Трой использует 2 свободных дня. В Нью-Йорке женится старый друг. Трой вообще-то уже сообщил по телефону, что не сможет приехать, но никогда не поздно позвонить еще раз. В пятницу вечером ни одна собака в Вашингтоне не заметит его отсутствия. Уикенд провели отлично. Сначала мальчишник, как следует, выпили с друзьями по ямайской школе, с которыми он 100 лет не виделся и про которых вообще забыл. Он-то уехал, а они остались, и связь с ребятами заглохла. Сначала колледж в Итаке, потом армия. Много воды утекло. Он собирался съездить домой, да все как-то не удавалось. Семьи в городе у него не осталось. Все родные, что еще были живы, жили в Детройте. Отец помер, пока Трой воевал во Вьетнаме от рака. Через несколько месяцев мать. Говорили от тоски. Может быть, но все это было давно. Возвращение в пенаты отметили не только воспоминаниями, но и таким весельем, что Трой не полетел в воскресенье в Вашингтон. Первый утренний рейс в понедельник из Ла-Гвардия при сыром холодном ветре — специфическая пытка, достойная включения в адский арсенал. Особенно если с бодуна. Сначала торчать, пока не объявят посадку между хромированными рельсами, потягиваясь пакеты, отдающие картоном кофе и глядя одним глазом в «Нью-Йорк Таймс». Потом втиснуться в тесное кресло самолета внутренних линий и узнать, что перед тобой стартует всего-навсего 12 самолетов, которые надо переждать. На земле больше времени, чем в воздухе. Мы рады приветствовать вас на борту самолета компании «Восточные линии». Температура за бортом? В КССС кофеварка была существенно лучше. Трой налил себе кофе в толстую глиняную кружку, чтобы отбить вкус картона во рту. В числе входящих только одна бумажка. Телефонный звонок. Просьба ответить срочно. От какого-то лейтенанта с незнакомым номером телефона. В армии много лейтенантов. Но этот был не из армии. Из столичной полиции. «Лейтенант? Лейтенант Андерсон?» — говорит лейтенант Харман. «Отвечаю на ваш звонок». «Спасибо, лейтенант. Я хотел бы попросить вас подъехать для разговора. Адрес я вам продиктую». «А скажите, пожалуйста, по какому поводу?» «Могу только сказать, что расследуется дело об убийстве, и мы считаем, что вы будете нам полезны. Сможете приехать сегодня утром?» «Уже еду». «Что за убийство? И чем он может помочь?» «Но зато можно отвлечься от этого зануды полковника с его золотым складом». Он попросил секретаршу вызвать такси. Тяжесть в голове еще напоминала о том, что уикенд закончился только-только. И желания идти по городу через холодную морось у него не было. Полицейский участок обставлен в современном стиле. Без всяких деревянных панелей, примелькавшихся в телесериалах. И лейтенант Андерсон тоже не походил на телегероя. Тощий, хорошо за 50, коротко подстриженные седые волосы и толстая оправа очков больше напоминали учителя, чем полицейского. И был он черным. Очень черным. «Садитесь, лейтенант». Андерсон говорил с легким виргинским акцентом. «Я тут кофе пью. Не хотите ли?» «С удовольствием. Извините за срочный вызов, но на нас тут свалилось двойное убийство. И я начинаю верить, что ваша помощь может нам понадобиться. поскольку на этой картине вырисовывается нечто военное. Рад помочь. В такой мерзкий понедельник я был бы рад заняться чем-нибудь полезным». «Отлично». Андерсон подтянул к себе толстую папку. «Вначале дело выглядело как обычный взлом со случайным убийством. Это на Коннектикут, за парком. Окно рядом с пожарной лестницей выдавлено. В двери тройной замок, а окно без решеток. Никто никогда ничему не учится. Квартира перевернута, ценности исчезли. Девушка по имени Марианна Собел забита до смерти железной кочергой на полу гостиной. Выглядит так, будто она неожиданно застала неизвестного или неизвестных и была убита как возможный свидетель. Ее компаньонка по квартире, некто Трайсия Бродерик, также случайно вошла в разгар веселья и была придушена во избежание неприятностей. Это у нас часто бывает. Каждый день по нескольку раз. Я не вижу, что здесь военного. Какая-то из девиц работала на армию? Нет, погодите, я вам расскажу. Нас заинтересовала пара моментов. Прежде всего, кто и зачем вывернул предохранитель и отключил свет? Это не согласуется с образом действий случайного грабителя. Больше похоже, что убийца или убийцы проникли через дверь, если она была только захлопнута, а замки не заперты. Но есть кое-что поинтереснее. Он взял фотографию из папки. Вот это было написано над дверью. Трой взял фотографию, и его глаза сузились. «Убивайте белых свиней!» Он бросил ее обратно. «Ну и что?» «Да, это сделал черный, какой-то солдат с вывихнутыми мозгами, который даже не знает, как пишется убивать. Что здесь особенного?» «Слушай, ты все же темноват для клановца, как ты считаешь?» «Покойствие, о брат мой», — сказал лейтенант Андерсон. «Это дело попало ко мне самым, что ни на есть, рутинным порядком. Я даже не знал, как ты выглядишь, пока ты не вошел в дверь. Я не пытаюсь сделать из этой истории убийство на расовой почве. А кто-то пытается. Вот давай я тебе покажу, что именно тут припахивает, чтобы не сказать, воняет. Вот фотография первой убитой девушки, Марианны. Плохо, но он видал и похуже, во Вьетнаме. Правда, там не было таких симпатичных девушек. Но смерть есть смерть, хотя на этой фотографии ее слишком много. А это вторая девушка. Трайсия». Трой взял фотографию и похолодел. Медленно подняв голову, он встретился глазами с Андерсоном. «Проклятый гад!» — выдохнул он сквозь зубы. Андерсон, понимающе кивнул. «Трайсия Бродерик, негритянка. Она была, по крайней мере, при жизни темнокожей, темноволосой красавицей. Даже после смерти она все еще хороша». «Это для прикрытия», — сказал Трой. «Это не просто взлом». «И я так думаю. Запланированное убийство, которое замаскировано под убийство при ограблении. Какой-то непонятного цвета сукин сын пытается отвести от себя подозрения, имитируя убийство на расовой почве. Я не знаю, что имел в виду убийца, но я знаю, что не собираюсь сдать это дело в архив и забыть. Потому я и стал копать глубже. Обеих девиц я проверил и сначала нашел приятеля Трайсии. Он гоняет через всю страну контейнеровозы. Вчера он приехал, и у них было вечером свидание. Они на ближайший месяц запланировали свадьбу. Парень буквально убит. Из дома своих родителей он отправил ее на такси, а сам во время убийства был в гараже, так что он вне подозрений. Гараж от него в двух кварталах, и он пошел туда пешком. Оттуда, как у них было принято, он позвонил ей домой, но телефон не ответил. У него график работы очень строгий, так что он вывел свою машину и поехал, но сильно волновался. Из закусочной на 95-м шоссе он снова позвонил ей и, не дождавшись ответа, позвонил в полицию. Поэтому мы так быстро появились на сцене. «А как быстро это быстро?» — спросил Трой, пристально разглядывая фотографии. Андерсон вздохнул. «Достаточно быстро не бывает никогда. С Трайсией я уперся в тупик, но другая девушка, Марианна, дала какую-то зацепку. В ее марш-бюро девицы, с которыми она имела привычку трепаться, сказали, что настоящего друга у нее не было, но в последние несколько месяцев объявился какой-то более или менее постоянный приятель — армейский офицер. Это и есть то, что связано с армией. «Именно. Мы хотели кое о чем с этим офицером поговорить, так что восстановили все ее перемещения в последний вечер. Она никогда не называла ни его имени, ни звания, однако в день убийства рано ушла с работы, потому что, как она сказала, свидание будет особым. В жокей-клубе, где она раньше никогда не бывала. По ее словам, она должна была быть там в 7. Мы проверили. Единственным офицером, который на это время заказал столик на двоих, был полковник Маккаллоу». Трой вскочил, ударив руками по столу. «Полковник Маккаллоу? Вы имеете в виду полковника Уэсли Маккаллоу?» «Именно его. Теперь ты знаешь, почему ты здесь. Мы, конечно, хотели его допросить, но полковника почему-то не нашли. Ни дома, ни на службе. Он пропал. Как ты понимаешь, расследование вызвало переполох. Через 10 минут после нашего звонка в его лабораторию к нам нагрянуло ФБР, а когда мы им сказали, что случилось, они посоветовали связаться с тобой. Они сказали, что ты тот человек, с которым следует поговорить, но почему — не объяснили. Может быть, ты объяснишь?» «Не знаю, имею ли я право. Дай-ка я сначала позвоню». Андерсон подпихнул к нему телефон, и пока Трой вызывал адмирала Колонна и описывал последние события, углубился в какие-то бумаги. Трой положил трубку, и лейтенант Андерсон вопросительно поднял бровь. Трой стал загибать пальцы. «Первое. Полковник принимает участие в работе наивысшей секретности. Поэтому, если я чего-то не скажу, не допытывайся о подробностях. Второе. Мне позволено рассказать тебе о полковнике все то, что знает ФБР, что, откровенно говоря, совпадает с тем, что знаю о нем я. Третье. Если ты свистнешь, как твои коллеги, в телевизоре, чтобы подали машину, то я тебе все расскажу по дороге к дому, Маккаллоу». «Уже свистнул. Но таких шоферов, как в телевизоре, у меня нет. Есть только старый, просящий ремонта Форд, который я сам вожу. Поехали». У Форда, по крайней мере, была сирена и мигалка, и они быстро проехали через забитые улицы к Александрии. Возле дома стоял посыльный из КССС. На мотоцикле он их опередил. Протянув Трою пакет, он взревел мотором и умчался. Трой открыл пакет и вынул связку ключей. «Это законно?» — спросил он, открывая входную дверь. «Мы расследуем дело об убийстве. Без тебя я бы эту дверь просто взломал. Открывай и отойди в сторону». Андерсон откинул полу пиджака и достал полицейский револьвер 38-го калибра. Трой посмотрел на пожилого полицейского и улыбнулся. «Думаю, что после Вьетнама я прошел больше дверей, чем ты, лейтенант. Стань сзади и держи эту штуку наготове». Они резко вломились в дом, но предосторожности оказались ненужными. Дом был пуст. С тех пор, как Трой впервые, без приглашения, был здесь, ничего не изменилось. В спальне он откинул ногой коврик, открыл панель и показал на сейф. «Что, если я это открою? Расследование убийства дает такие права?» «В зависимости от того, что мы там найдем. Я так понимаю, что ты с тем же успехом сможешь его закрыть. Ты видел фотографии, а я видел этих девчонок. Так что ломай эту хреновину, а законностью озаботимся потом». Трой достал бумажку, которую ему дал слесарь, и аккуратно набрал все цифры. Как и тогда, на последней цифре дверь спружинила ему в руку. Он открыл ее. Сейф был пуст. Золота не было. Не совсем пуст. На дне лежала сложенная в несколько раз бумажка. Они оба склонились над нею. «На ней твое имя», — сказал Андерсон. «Прочесть?» «Почему бы нет? Для мины-ловушки она маловата. Просто держи за край, когда будешь внимать, и разверни концом пера. Там могут быть отпечатки пальцев». Трой кончиками пальцев вытащил записку и аккуратно положил на столик. Андерсон придержал ее своей авторучкой. На бумаге жирно, красным фломастером было написано: «Ищи меня, черномазый. Никогда не найдешь».